Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии «Светлого радио» приветствуем вас мы, Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
Котенок Бельканто запрыгнул на клавиатуру рояля и задумался. В стоящих на пюпитре нотах большими красивыми буквами было написано «Собачий вальс». Так называется, начинается, вернее, одна из книжек серии «Котенок Бельканто». Мы, конечно, будем сегодня говорить не только об этой серии, но о том, чем занимается фонд Бельканто. А в гостях у нас автор книжек про котенка Бельканто Дмитрий Бочаров. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий Бочаров – музыкант, сказочник, поэт, драматург, фотограф и также еще и концертмейстер группы «Альтов Малого театра». Вот сколько всего.
Оркестр Малого театра.
Оркестр Малого театра, да, все верно. Но так как я процитировал несколько строчек из вашей книжки «Котенок Бельканто», это выпуск номер 8, на самом деле выпусков здесь довольно много, они такие маленькие тоненькие книжечки, сказочки – для детей, прекрасно оформленные, с отличными рисунками. Расскажите, пожалуйста, какое отношение фонд, который занимается музыкой, имеет к детским книжкам?
Ну, фонд имеет отношение, в первую очередь, к детям, которые приходят слушать музыку. А дети приходят слушать очень много сказок в фонде Бельканто. Мы классических сказок, конечно же, в основном известных сказок. Но в какой-то момент просто возникла мысль, а почему у нас нет своей сказки? И мы как-то подумали и решили, что вообще-то надо бы.
И появился такой персонаж, как котенок.
Да, это как бы вот сама идея котенка Бельканто, это было как бы вот коллективное такое обсуждение, решение. Мы все решили, что нашим персонажем будет котенок.
Мне очень нравятся тут такие кратенькие совсем каждой иллюстрации по несколько строчек пояснений. «Собачий вальс» был написан на нотах. Вот такую неожиданную музыку задали котенку выучить к следующему уроку. И никакие просьбы не помогли. Педагог из музыкальной школы был неумолим. Именно это популярное произведение более всего подходит для предстоящего экзамена. Но как? Ведь «Собачий вальс» полагается лаять, а котенок умеет только мяукать.
Почему лаять?
Это вот к автору вопрос, вот автор.
Ну, потому что «Собачий вальс». А дальше там в сказке, там дальше все.
Там дальше котенок знакомится со щенком, и щенок учит его лаять.
Это спойлер сейчас был.
Я могу дальше читать.
Ну, просто
книжка-то у меня есть.
Ну да, книжка есть. Ну, просто котенок решил, что надо бы иностранные языки изучить, раз такое дело. Попросил научить его собачьему.
Давайте по порядку все-таки пойдем.
Давайте.
Про фонд Бельканто поподробнее. У нас уже была одна программа, посвященная этому фонду. Приходила Татьяна Ланская в тот раз. Ну, во-первых, прошло довольно много времени, и далеко, наверное, не все слушатели смогли познакомиться с фондом. Поэтому расскажите нам, чем занимается. Ну, мы поняли, что в общих чертах это все дети, и, детское такое музыкальное просвещение. Ну, давайте подробнее. Когда и как он возник, кто стал у истоков?
Фонд возник лет 11 назад. И занимается он не только, естественно, детской аудиторией. Это просто детское, мы считаем, что это очень важнейшее, особенно в сфере того, что кто придет нам на смену. Это очень важно. Учить музыке нужно с раннего детства, и, в общем-то, в фонде Бельканто есть даже программы, где там еще чуть ли, ну, практически для ползающих уже детей можно прийти на концерт, послушать музыку, при этом можно ползать, можно потрогать инструмент, пообщаться с музыкантами. Есть и такие программы. Есть программы для детей, где, например, вот восточные, например, там восточный танец, плюс к сказке «Аладдин» или «Синдбад», «Мореход», например. И при этом все еще или песочная анимация, или анимация на воде, эбру, вот живопись на воде. Очень древнее, кстати, искусство, которое вот сейчас, слава богу, очень так стало популярным, необыкновенно красивое. Но помимо этого фонд Бельканто, он ориентирован на людей, которые любят музыку, людей, которые, помимо того, что вот, помимо вот этой традиционной аудитории, которая ходит в филармонии, наша задача во многом еще показать вообще, открыть мир музыки и тем, кто в филармонии не ходит. для кого вот поход в филармонию, ну, как-то слишком академичен, может быть.
И это не обязательно дети, это могут быть вполне
взрослые. Да, естественно, нет. Фонд ориентирован на самую разную аудиторию, от самых маленьких до самых стареньких. Ходит очень много молодежи, кстати, это очень радует. Не только вот те, кто вот еще в советское время прошли через систему музыкальных школ, но и вот очень много молодежи. Это, я считаю, большое достижение фонда Бельканто. Фонд Бельканто, он... Сейчас я попробую сформулировать. Понимаете, человек вот обычный, ну, вот не из фанатов музыки, кто ходит в консерваторию, но и так туда пойдет. Обычный среднестатистический культурный человек, ему тяжеловато бывает порой, что вот, вот приходишь в зал, и вот там вот весь день вот, и, вот один исполнитель сидит, играет. А сборные концерты, как правило, у нас привыкли к тому, что это эстрадные концерты сборные, и классики там практически нет. Так вот, в фонде Бельканто очень много, помимо того, что, естественно, есть и моноконцерты, то есть какие-то очень знаменитые, яркие исполнители, ну, вот, скажем, Джован Гаспарян, предположим, ну, это же легенда или...
Младший или старший?
Старший. Младший тоже у нас выступал. Но помимо этого очень много вот таких концертов, которые собирают... в одном концерте разного плана музыку, разного, не разного даже, иногда и разные сопоставления стилей. Бывает, то есть в одном концерте может звучать и классика, и джаз, и тут же, например, могут зазвучать волынки. То есть программы построены очень неожиданно, очень...
Я еще смотрю, у вас лучшие залы Москвы, вот если зайти на страницу фонда Бельканто, belcantofond.com, раздел залы, и здесь и особняк на Волконке, и Петровский путевой дворец, и консерватория, и собор Петра и Павла в Старосадском.
Да-да-да.
Тут вот устанет палец крутить колесико мышки, чтобы посмотреть все залы, и все они с замечательной акустикой. А как вам всего удается добиться и этих залов, и исполнителей, подбор ведь шикарный совершенно?
Ну, знаете, тут во многом еще, конечно, я считаю, что работает сарафанное радио, потому что, как не занимайся рекламой, если продукт, скажем, рекламный очень средний, то, в общем-то, это однодневка получается. Я в фонде Бельканто уже больше 2,5 лет. Кстати, когда я пришел работать, рекламы почти не было. Вот как бы вот в традиционном понимании этого смысла, только сарафанное радио. И залы все равно были полны.
А это когда было?
2,5 года назад.
Угу. 2,5 года назад. Да, действительно, если полные залы без всякой рекламы. Ну, и сейчас, в общем-то, а особой рекламы не видно и не слышно для людей, наверное, которые находятся вне поля классической музыки?
Нет, ну, сейчас созданы группы и в Фейсбуке, и в соцсетях, и ВКонтакте. То есть, вот как, то есть уже музыка должна, естественно, быть повернута к слушателям современными какими-то средствами общения. Для того, чтобы люди узнали о концертах, естественно, что...
Но это не отменяет книги.
Нет, ни в коем случае это не отменяет книги, это не отменяет и просто музыки как таковой. Но самое главное, конечно, это интересно построенные программы неожиданные. То есть это может быть, например, монопрограмма, посвященная Моцарту. Там, предположим, реквием Моцарта звучит. А может быть программа, где вот я, например, огромное удовольствие получил вот сам. Хотя я, в общем-то, профессиональный музыкант, и меня трудно чем-то удивить, но когда в соборе Петра и Павла в Волынке начали играть с органом.
Это, наверное, прекрасно.
Это фантастика.
Не могу даже себе представить
это Волынки, вот представьте себе, стоят вот эти ребята в этих килтах.
В килтах прямо.
Две волынки, у них еще ударные, и вот это все, и при этом еще начинает звучать орган, и просто ощущение какое-то космическое абсолютно. То есть вот сочетание классики и истоков, вот каких-то, сочетание, казалось бы, несочетаемого, это вот то, что очень часто бывает... в фонде Бельканто, совершенно неожиданные какие-то ракурсы, которых никогда не увидишь в обычной традиционной филармонии.
А может быть, стоит рассказать о каких-то ближайших концертах, на которые наши слушатели еще могут успеть попасть?
Ой, вы знаете, концертов очень много, мне трудно так на самом деле выделить.
Концерт Банданиона в Москве. Ну, я просто очень люблю Банданион. Это, если кто-то не знает, такой духовой язычковый музыкальный инструмент, гармошку похож. Uh-huh. Я не знаю, как его еще правильнее описать, но если вы представляете себе Астора Пьяццоллу, то самые классические, наверное, его фотографии будут именно с этим маленьким инструментиком банданеоном. А вот чтобы услышать его в Москве и услышать именно танго, я думаю, что произведение, конечно, Астра Пьяццолла, да, я уже вижу даже на афише. Тут
Либертанго.
И Пьяццолла, и Бард. Я, помимо Либертанго, еще кое-что знаю.
Ну, ты сказал.
В Барде 22 апреля вот фонд Бельканто приглашает всех на Пасьоне дель Танго Аргентина. И будет это на Пушечной улице 4, строение 2, зеркальный зал. Это, я думаю, что я очень надеюсь туда попасть, именно потому что тут вот банданьон, который я очень люблю.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы напомним, что в гостях у «Радио Вера» сегодня Дмитрий Бочаров, музыкант, сказочник, фотограф и концертмейстер группы «Альтов» Оркестра Малого Театра.
Фонд «Бельканто». Я бы хотела, может быть, подробнее поговорить об этих концертах, на которые можно ходить с детьми с малого возраста, потому что в моих детских воспоминаниях, например, есть такие истории. Музыкальный театр «Синяя птица», куда с детьми, там можно только с возраста 10 лет, не раньше, и родители врут про возраст своих детей, там, 8-летних, 7-летних, чтобы попасть как-то. Билетерши их вычисляют и выдворяют.
Ну да, сейчас еще был скандал недавно, когда в Большой театр не пустили девочку на балет, причем девочка занимается балетом, но из-за возраста ее не пустили на вечерний спектакль.
И да, и как бы аргументы вроде вполне здравые. Дети будут плохо себя вести, они слишком малы, чтобы вести себя адекватно происходящему, будут мешать артистам, мешать другим зрителям. Как вы вот умудряетесь это организовывать, чтобы всем было хорошо и полезно детям, и комфортно другим детям и артистам?
Ну, понимаете, просто надо, во-первых, любить детей, во-вторых, любить музыку. И понимать, что вот эти дети, которые вот сейчас будут ползать, или там, может быть, не очень хорошо себя вести, как-то там, или танцевать, кто как, это наше будущее. Вот сегодня они ползают, завтра они придут сами уже на концерт своими ногами, а через некоторое время они приведут своих детей. Я считаю, что это, в общем-то, очень важная миссия даже. В общем, то, что, в общем-то, никто, по-моему, особо не делает, к сожалению.
Им не обязательно даже самим вырастать музыкантами при этом.
Да, безусловно. Просто любить музыку.
И это важно. Почему это важно для детей, для формирующейся личности, любить музыку?
Это для всех важно. И для взрослых тоже.
На что дает?
Музыка, во-первых, это ощущение гармонии.
Угу.
Человек, который чувствует вообще, вот приобщился к гармонии, у него жизнь будет более гармонична. Он просто не сможет воспринимать дисгармонию. Что такое вот хороший вкус? Это человек, который просто не принимает плохого. Понимаете? А потом музыка ведь есть такой момент. Музыка – это международный язык, освобожденный от слов. Вот я сейчас сказал «та-ра-та-та-та». Понимаете, и вот на этом языке, когда это написано, естественно, гениальными композиторами и хорошими исполнителями исполнено, то вот то, что, например, вот чувствовал и хотел сказать, ну, условно говоря, там, Иоганн Себастьян Бах, Йозеф Гайдн, там, Вивальди, вот мы просто общаемся с этими людьми. И вот из тех далеких веков к нам приходит речь, мысли, ощущения. То есть мы общаемся как бы с душами этих людей. Это не умерло, оно живо. Они смогли это вот зафиксировать в записи, и исполнитель вот оживляет вот это, и оно опять живет.
А мне иногда кажется, что я наблюдаю у музыкантов легкий снобизм, что ли, в отношении того, что они по причине того, что они обладают вот этим языком неким, они приобщились к высокому и непонятному большинству простых смертных. Нет такого, нет?
Ну, вы знаете, снобизм бывает везде. Он бывает у журналистов,
бывает,
которые
спасибо,
приобщились.
Бывает, да, мы знаем.
Он бывает у кого угодно, он бывает у шоферов, он бывает где угодно. Это просто уже люди. Нет, снобизм, ну, это личные какие-то свойства каких-то людей, это может быть где угодно. Нет, музыка, наоборот, я считаю, жизнь подсказывает, что музыка – это наиболее открытая вид вот, творчества какого-то. Потому что в музыке объединяет в себя и поэзию, и... Ну, просто это жизнь. А самое главное, вот это ощущение, что ты общаешься, вот они оживают. Вот когда играешь какое-то произведение, вдруг ты понимаешь, что вот, вот оно живет. Вот эта вот душа композитора, вот она живая.
То в Вене, кстати, прости, я тебя перебил, наверное.
Ну, я привыкла.
А, да, ну ладно тогда. В Вене отчетливо понимаешь, когда идешь по улице, и везде играют оркестры. То тут, то там, в парке, на улице, в подземном переходе, чуть ли не в трамвае. И ты понимаешь, даже если ты ничего не понимаешь в классической музыке, ты понимаешь, насколько это важно.
А потом ты устаешь ходить по улицам, заходишь в какой-нибудь костел посидеть, и там концерт в этот момент и начинается, тоже, да, и тебе же... программку приносит.
Чего ж плохого-то?
Это замечательно. А когда мы говорили о детях, о том, что очень важно вообще людям, как это сказать, даже не приобщаться к музыке, да, даже не разбираться, а открывать мир музыки для себя, да, чтобы иметь вот эту прививку гармонии.
Да.
Я вспомнила книжку, кстати, по-моему, тоже армянского писателя, «Мастер Триоль».
Ой, я тоже ее вспомнил. Я пытался...
Абрамян Григорий. Название,
я никак не мог вспомнить его. Сейчас вот сидел, думал, спасибо, что ты сказал.
Это великолепная книжка. Ну, во времена нашего с Алексеем детства она была издана, видимо, единственный раз про некоего злого волшебника Какофона.
Вот, я еще пытался вспомнить, и Какофон его зовут, или вот как-то так.
Да. Звучит страшно.
Какофон, который пытается побороть мир гармонии и музыкальные, разные группы музыкальных инструментов, там, струнные, духовые, там, борются с ним всю книжку, и гармония в итоге побеждает. Кстати, может быть, вам стоит ее переиздать даже вашему фонду. Это ваша абсолютно тема. Во всяком случае, посмотрите.
Ну, а вот в «Котенке Бельканто», там же помимо того, что это просто котенок, он тоже живет в мире музыки. Оживают нотки, оживают какие-то вот произведения. То есть вот потом котенок, вот он учится музыке, вот как бы вот. Поэтому... Вот все проблемы, с которыми сталкиваются дети, которые в музыкальной школе, вот он их знает, он себе их почувствовал.
Да, он... слушай, единственное издание 69-го года, других нет, я вот только что проверил.
«Мастер Триоль».
Да, и обложечка та самая.
У меня желтая, она потертая, с...
С оркестром таким карикатурным на обложке. Ну да ладно, мы не про
и сутулый мрачный какофон, который хочет все разрушить, да.
Одна из любимых книг детства была.
Ну вот, а что же ты... Алексей.
А что же я? Потом меня выгнали с первого класса музыкальной школы и понесло.
Ну, теперь читайте «Котенка Бельканто».
Да, вот единственное, что остается.
Лет через 50 уже, Алексей.
Скажите, пожалуйста, лет 15-20 назад, наверное, было очень мало молодых людей в залах, где исполняют классическую музыку. То ли не модно было, то ли считалось, что это вот пускай бабушка ходит.
То ли не до этого.
Ну, почему? Всегда до этого. До каких-то концертов всегда же было. А теперь, ну, у меня и друзья есть, которые выступают, приглашают, и периодически я сам хожу, и вижу, что в основном публика именно молодая.
Угу. 15-20 назад и машины на «Зебре» не останавливались.
А что изменилось, качественно в классической музыке? Нет, простите, не в классической музыке.
В нас.
В нас изменилось, что качественно.
Ну, вы знаете, я считаю, что во многом... полезным оказалось вот то, что для нас открылась Европа, открылся мир, и люди, приехав туда, увидели, что на самом деле остановиться и пропустить человека – это круто на «Зебре», что в Вене звучит классика, что сходить на концерт, скажем, в «Ла Скала» – это круто, это, ну, я не люблю это слово, но это вот современный сленг.
Ну, это круто, нормально, хорошее слово.
Престижно.
Круто,
престижно,
круто.
Да.
Престижно, да.
Ну, престижно даже, престижно. Престижно это у нас было, у нас были...
Это именно престижно, кстати, с той точки зрения, что, ух ты, смотрите, я сейчас доехал-таки до этого города, сделал селфи на фоне собора и, ну, пошел, да, в оперу. А это не понимание, это именно круто, это именно престижно. А вот
престижники
то, что
это и у нас были, которые вот на какие-то концерты, вот Горовец когда приезжал, я как раз тогда был студентом, и студенты сделали прорыв, а все билеты получили люди, которым это было престижно, и которым это было не нужно. Нет, вот именно вот ощущение, что люди ощутили и поняли во многом, что это вот, это, что это нужно, что это необходимо, что это вот признак того, что ты человек.
Ну, не все, далеко не все останавливаются на «Зебре» до сих пор.
Ну, вообще, в основном останавливаются все-таки. Ну, но надо быть осторожным.
Я тут могу поспорить.
Да, Лиза свидетель, но это другая история.
Да.
Просто я пытаюсь проследить цепочку. В советское время, ладно, хорошо, не в советское время, позднее, дефицита с билетами не было. Приезжало огромное количество исполнителей, классических исполнителей. И на них в 90-е годы было довольно просто попасть, именно потому что не было такого вала молодежи. Потом что-то произошло, и теперь билеты на действительно звезд первой величины, которые выступают в классических залах, достать непросто, и они стоят дорого.
Абонемент в консерваторию раскупается молниеносно, на сайте его купить вообще невозможно. В кассе стоят очереди. Тоже феномен. Очередь на Серова, теперь в консерватории. Кто-то шутил, но эти очереди появились гораздо раньше, чем очередь на Серова.
Ну, безусловно. Даже. Но вообще появилась эта тенденция, что культурным быть престижно.
Круто, модно. Почему? Что произошло? Мы тут любим какие-то обобщения или какие-то хотя бы тенденции,
вы знаете,
в обществе определять?
Я как бы вот скажу такую вещь. Не знаю, может, кому-то она не понравится. Но чем больше именно государственности, чем больше именно вот государственности, так как это было в советское время, даже вот скорее не вне времен застоя, и раньше, ну и, в общем-то, и советское время, тем больше какой-то заботы о культуре. Когда люди все тянут на себя и живут одним днем, конечно, они не думают о завтрашнем. Мне кажется, что это связано во многом вот с тем, вот насколько вот сейчас у нас более сильным стало государство.
Ну, тут...
Слава богу.
И для совета сделал раз и выключил всю дискуссию. Ну, мы не будем дискутировать, конечно, тут, наверное, очень много факторов, которые могут повлиять на это.
Но это один из факторов.
Мы очень снобистски говорим о больших городах, да? Я не знаю, вам приходится вместе с фондом Бельканто или, может быть, именно по музыкальным делам гастролировать или ездить по небольшим городкам? Там ситуация с вниманием классической музыки как обстоит?
Ну, знаете, честно сказать, я, поскольку в фонде Бельканто я занимаюсь литературной частью, я не езжу с гастролями.
Ага, ну,
с гастролями я езжу с малым театром, малый театр не ездит по маленьким городам.
Хорошо, конечно. Ну, по опыту все равно вам приходится бывать в городах с населением меньше 100 тысяч человек?
Нет, ну, естественно, бывает, но когда, например, приезжает малый театр, это практически всегда...
Да, хорошо, это плохой пример с малым театром, я согласен, потому что это малый театр, и всегда будет полный зал. Но я думаю, что если в небольшой город приедет очень хороший классический исполнитель, наверное, они туда поэтому и не ездят, что не будет зала. Вот на Deep Purple соберется, Deep Purple приезжал, у них были такие опыты, они приезжали в небольшие российские города. Билеты стоили очень дорого, но в зал попасть было невозможно.
Ну, в советское время музыканты просто ездили по этим маленьким городам и тоже как бы всегда были полный зал, и были случаи, когда там тот же Рихтер выходил на сцену, а у рояля педалей нет. И такое случалось.
Но это зависит, мне кажется, от информации, потому что если...
От информации, от того, как работают на местах вот люди, которые вот культуры, потому что где-то в небольшом городе, наоборот...
А когда мы, кстати, будем слушать музыку? Мы о ней говорим уже полчаса
вот прямо
почти.
Но мы сразу напомним, что в гостях у нас сегодня Дмитрий Бочаров, он концертмейстер группы «Альтов» оркестра Малого театра, сказочник, поэт, драматург, фотограф, представляет у нас фонд «Бельканто» здесь, в студии «Светлого радио». Мы будем слушать Мусоргского, как я понимаю, сейчас.
Да, «Старый замок».
«Старый замок», давайте
там
послушаем.
Оркестр Малого театра, ну и вначале вот большое соло «Альта», вот как раз ваш покорный слуга.
Замечательно, будем слушать.
Представляет.
«Светлый вечер» на радио «Вера».